Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог каббалиста Михаила Лайтмана от 21 июня 2013 года. Экономика настоящего и будущего. Конгресс в Красноярске. Урок номер 4. 100% наших взаимоотношений завязано на экономику. Экономика является отражением наших эгоистических связей, ведь она выражается не только в финансах. Даже если мы вежливо говорим друг другу «здравствуйте», «спасибо», «до свидания» или просто передаем кому-то вилку, сидя за общим столом, это тоже экономика. Это обмен. Не обязательно отсчитывать рубли или доллары, ведь обмен происходит и на энергетическом, и на вербальном уровне. Поэтому наука каббала говорит о том, что мир перейдет на другую экономику, а нынешняя просто погубит себя сама. И чем раньше мы осознаем, куда она идет, тем легче будет переход к новой экономике. Новая экономика – это экономика рационального потребления, когда мы будем просчитывать не наши возможности, а наши потребности, и будем работать только на них. Экономика будет строиться лишь на том, чтобы обеспечить людей рациональным образом жизни, и не более того. А тот принцип, по которому она работает сегодня, все равно благополучно скончается в ближайшее время. Все упадет. Если мы не будем вводить интегральное воспитание, то это осуществится путем кризиса, банкротства, которые имеют место уже сейчас. Мы берем на себя только воспитательную работу. Нам нужны новые экономисты, новые люди, отличные от тех, кто сегодня находится у руководства. Из 4-го урока Конгресса в Красноярске от 14.06.2013.
Радиоверсия.
Все ради других. Конгресс в Красноярске, урок номер 4. Вопрос. На одном из уроков вы сказали, что Творец раскроется нам тогда, когда мы не захотим. Что это значит? Ответ. Под фразой «Творец раскрывается, когда человек этого не хочет» имеется в виду, что человек отказывается от каких-то бы ни было результатов ради себя. Тогда мы достигаем точку перехода Махсома. Из 4-го урока Конгресса в Красноярске от 14.06.2013.
Радиоверсия.
Чтобы не было разочарований. Конгресс в Красноярске, урок номер 4. Вопрос. Есть такие понятия, как порядочность и отдача. Если я не умею отдавать на материальном уровне, могу ли я хоть что-то отдать в духовном? Ответ. Духовное и материальное вкладываются друг в друга. Если я не могу отдавать в материальном, я ничего не смогу отдать в духовном. Ведь все определяет желание. Оно командует моими физическими действиями. Протянул руку, убрал руку и так далее. То же самое и в духовном. Поэтому, если в материальном мире я наношу кому-то вред, то и в духовном, естественно, я не приношу пользы. Если я научусь отдавать на физическом уровне, то при этом сделаю шаг к духовному. Но это еще не значит, что я вхожу в высший мир, поскольку для этого мне нужна особая, правильная организация между мною и остальными. Этому мы обучаем человечество. Люди могут отдавать друг другу. Истории известны, отдельные альтруисты и утопические сообщества, только ничего хорошего из этого не вышло. Обычно это заканчивается кровавой разборкой, потому что свет не проходит между ними, и в ответ на их усилия и чаяния приходят разочарования, горечь, взаимные претензии. Поэтому надо правильно обучать людей, как объединяться. И тогда их движение друг к другу будет благим, с хорошим концом. Из 4-го урока Конгресса в Красноярске от 14.06.2013.
Радиоверсия.
Общество будущего. Духовное и материальное. Конгресс в Красноярске, урок номер 4. Вопрос. Какие принципы должны быть заложены в обществе будущего, и имеют ли они взаимосвязь с духовным миром? Ответ. В обществе будущего действуют абсолютно те же каббалистические принципы, что и в духовном мире. Это та же каббалистическая система взаимосвязи исправленных частиц мироздания, исправленных душ, только описанная и объясненная живым, земным языком, и не более того. Либо я говорю о том, что нам надо собираться по каббалистическим принципам «вера выше знания», «аннулирование», «первое сокращение», «второе сокращение», «отраженный свет» и так далее. Либо я говорю то же самое простым языком, что вопреки своему эгоизму люди должны начинать соединяться, и тогда они почувствуют между собой проявление особой, общей силы, которая на самом деле высший свет. Из 4-го урока Конгресса в Красноярске от 14.06.2013.
Радиоверсия.
Неприметный посланник Творца. Книги Зоар. Предисловие, пункт 85. Погонщик ослов – это помощь душам праведников, посылаемая с высочайшего уровня для того, чтобы поднимать их со ступени на ступень. Без этой помощи, которую Творец посылает праведникам, они не могли бы выйти со своей ступени и подняться еще выше. Поэтому, согласно величине и ступени каждого праведника, посылает ему Творец высокую душу необычайного уровня, помогающую ему в пути. Можно сказать, что эта помощь – тот же свет, возвращающий к источнику. А Творец – общий свет бесконечности, который посылает человеку сосуды, желания. Ведь для подъема на следующую ступень необходимо новое облачение, которое приходит в нашем случае через учителя. Так или иначе, каждая просьба поднимается в бесконечность, и лишь оттуда приходит свет, даже для самых малых исправлений. На промежуточных ступенях ничего нет, ведь все они, все миры, пребывают в состоянии хафец-хесед. Что же касается тех, кто поднимает просьбу, они зовутся праведниками и получают помощь от особой, более высокой души, от погонщика ослов, то есть желаний. Итак, праведник – это человек, желающий подняться из текущего состояния к состоянию более высокой отдачи. И в зависимости от своего уровня он получает в помощь особую душу, предназначенную именно и только для данного действия. Для других действий от Творца придут уже другие посланники. Каббалисты метаморфично описали это в виде букв или свойств, которые Творец меняет для выполнения определенной задачи. Но в любом случае погонщик ослов – это высокая душа, благодаря которой мощь желания праведника, совершающего подъем, сочетается с качественной сутью этого подъема, с тем уровнем, на котором производится работа. И потому каждый раз человеку посылается в помощь другая душа. Для каждого действия свой посланник. Вначале праведник вовсе не знаком со своей душой, и кажется ему, что это более низкая душа, которая присоединилась к нему в пути. Это называется зарождением души праведника. Нам кажется, что группа и учитель не столь важны. Мы пренебрегаем ими, иными словами, пренебрегаем особенным, единственным средством, посланным свыше. Со временем это средство все больше теряет в наших глазах, кажется все более примитивным и ничтожным. Действительно, кто считается с каким-то там погонщиком? Какое нам дело до водителя такси, везущего нас на важное событие? И лишь потом мы начинаем осознавать его роль. Из урока по книге Зоар, предисловие, от 21.06.2013.
Радиоверсия.
Погонщик моего осла. Творец погоняет нашего осла, хамор, то есть управляет нашим материалом, хомер, нашим желанием, посредством света, возвращающего к источнику. С начала творения он развивает получающее желание, созданное как сущее из ничего. Развивает через четыре изначальных стадии распространения прямого света, первичная структура авая, и далее. Всегда и во всем действует свет, как сказано, я первый. При этом конец действия заложен в первоначальном замысле, и потому цель развития определена заранее – привести творение к самостоятельности. Творец совершил первое и, по сути, единственное действие сотворения – вывел нечто за свои пределы. Именно поэтому творение на иврите «брия», что означает «вовне», «бар», «вне его». А с другой стороны, он привел желание к совершенству, причем сделал это сразу. Однако, восприятие творения – это целый процесс, по ходу которого оно само должно раскрыть, что оно такое, перед кем оно стоит и почему так происходит. Исходя из своей природы, оно должно согласиться с этим. А главное, исходя из всех своих ощущений, из всего анализа, оно приходит к состоянию, которое называется слиянием. И слияние это наступает посредством знания, как сказано: «Познай Господа Бога своего». Тем самым творение достигает срединной точки, сферы кетер, или сферы даат, суть которой – высшее знание. Итак, мы проходим через всевозможные действия, чтобы раскрыть, где находимся на самом деле, в каком состоянии. И этапы нашего пути подразделяются на ступени миров: этот мир, Асия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир бесконечности, Эйнсов. По сути, так называются наши состояния, изначально подготовленные для нас при нисхождении сверху вниз, вплоть до того момента, когда мы сознаем свое бытие и зададимся вопросами: что же теперь делать, что в наших силах, как реализовать себя, что нам предстоит, как нами управляют и как нам самим управлять собой. Наступает время, и я спрашиваю себя: кто я? Во мне обрисована некая реальность, и мое самоощущение делится на две части: внутреннюю, ощущение себя, своего тела, своих желаний, и внешнюю, неживая, растительная, животная и человеческая природа, весь этот мир, который на самом деле, так же, как и все прочие миры, о которых говорят каббалисты, находится во мне, в моем духовном сосуде, который я должен собрать воедино. Вот и выходит, что вся действительность – это я, идущий к слиянию с высшей силой, которая обеспечивает мою действительность. Что же это за высшая сила? Кто он, погонщик моего осла? Разумеется, мы не можем абстрактно рассуждать о Творце, о высшем свете. При изложении нам надо облачать его в некую понятную, явную форму. И потому в предисловии книги Зоар, в статье о погонщике ослов, Раби Шимон хочет передать нам как раз точки соприкосновения с высшей силой, которая управляет материей. От нас же здесь требуется задействовать и чувства, и разум в соответствии с необходимостью. Из урока по книге Зоар, предисловие, от 21.06.2013.
Радиоверсия.
Суд и милосердие на семейной кухне. В качестве практических упражнений для семейных пар я советую семинары «Взаимные обсуждения». Начните с такого вопроса: что означает, что один включается в другого с точки зрения суда и с точки зрения милосердия? Суд – это значит следовать своему эгоизму, а милосердие – следовать эгоизму супруги. Теперь моя задача выяснить, что называется средней линией, когда я все время пытаюсь удерживать равновесие между судом и милосердием. То есть я стараюсь как можно больше отдать супруге, но ради того, чтобы увидеть от нее хороший пример, получить хорошую реакцию, то есть встречное доброе отношение. Если я забочусь только о собственном эгоизме, это называется левой линией. Если я принимаю во внимание эгоизм супруги и готов выполнить любое ее желание, это называется для меня правой линией. Иными словами, левая линия – это суд, а правая линия – милосердие. Левая линия или суд – это все мои требования, которые я предъявляю супруге, желая, чтобы она их выполнила. Правая линия или милосердие – это все требования супруги ко мне. Поэтому очевидно, что суд и милосердие, левая линия и правая, находятся в противоречии одна с другой. Когда же они перестанут бороться друг с другом и смогут получить полное наполнение? Это возможно, если один станет рабом другого. То есть при таком одностороннем решении, когда либо я покупаю жену, как рабыню, и бью ее, чтобы она меня слушалась, либо она меня. но существует возможность нам обоим совершенно наполнить друг друга в миллион раз больше, чем при порабощении партнера. Для этого надо, чтобы каждый включил в себя эгоизм другого. Выходит, что нам нужно работать лишь над своим соединением. И тогда, чем больше я смогу наполнить эгоизм жены, и чем больше она сможет наполнить мой эгоизм, тем больше мы наполняем себя. Как же тут не потерять баланс? Для этого мы должны удерживаться в общем ощущении нашего соединения, некой точки равновесия, как будто вдвоем балансируем на острие иглы. Нам необходима такая точка связи, капля единства во взаимной отдаче, взаимных требованиях, чтобы не переборщить и не выйти из равновесия. Здесь необходимо общее ощущение, которое называется слиянием пары. Там, где двое соединяются вместе в одном желании к взаимной отдаче, ради взаимной связи. Мы воспринимаем эгоизм каждого как средство, за счет наполнения которого мы строим связь друг с другом. И в таком случае та общая точка, которая связывает нас, называется экран. Мы двое соединены вместе во взаимном желании наполнить один другого и стараемся не потерять равновесие за счет того, что все время чувствуем друг друга как одно целое. И это ощущение постоянно обновляется в нас и растет. В нас сменяются новые мысли, желания и продвигают нас вперед. Мы никогда не остаемся стоять на месте. Из 46-й беседы о новой жизни от 01.08.2012.
Радиоверсия.
Бразильцы хотят хлеба вместо зрелищ. Сообщение. Нам не нужен чемпионат мира. Нам нужны деньги на больницы и образование, скандируют манифестанты в столице Бразилии против проходящих в стране игр футбольного кубка. Жители футбольной Бразилии требуют потратить 600 миллионов долларов вместо обновления стадионов на социальные программы. Протестами охвачены все крупные города страны. Реплика. Нет хлеба – нет торы. Когда семьи оказываются на уровне ниже прожиточного минимума, в их головах загорается сигнальная лампочка о требовании выжить, а не развлечься. Но современная госструктура не сможет наладить распределение на уровне прожиточного минимума. Без интегрального образования и воспитания к этому никто не готов. Ни чиновники, дающие, ни граждане, берущие.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.